Часть вторая. Обережная сотня. Глава первая. Совет господ Великого Новгорода. В освободившейся из-под центральной власти Киева новгородской земле утвердился своеобразный общественно-политический строй, в котором органы управления ранней средневековой республики встали рядом и даже над самой княжеской властью. Новгород Великий принимал к себе князей только по собственному выбору и на определенных условиях, заключая с ними что-то в виде договора. Князь выполнял функцию связующего звена, с одной стороны, Новгорода со всей Русью, в остальных ее землях, где правили Рюриковичи, а с другой стороны, он связывал отдельные части самой весьма обширной новгородской земли. Ведал он также вопросами защиты Новгорода и его владений от нападений внешних врагов. Был также высшей судебной инстанцией. Но все эти судебные и административные действия он совершал не один и не по своему личному усмотрению, а обязательно в присутствии и согласии выборного новгородского посадника и Тысяцкого. По мере того, как политический строй в Новгороде приобретал все более выраженный боярский, так сказать, олигархический характер, то постепенно права и сферы деятельности верховной княжеской власти здесь постоянно сокращались. Власти управления в Великом Новгороде были вообще делом непростым. Формально высшим органом власти в этой средневековой республике считалось городское вечевое собрание всех свободных горожан, то есть владельцев городских дворов и усадеб. Самой низшей ступенью власти было объединение соседей, так называемых «уличан», с выборными старостами во главе. Пять городских районов под названием Концов – Неревский, Загородский, Плотницкий, Людин и Славинский – образовывали свои органы управления и избирались жителями на своих местных собраниях – Вече. Концы эти имели в коллективной собственности свои земли на Новгородчине, делившиеся по территориям, соответственно, на пять пятин – Водскую, Абанежскую, Бежецкую, Деревскую и Шелонскую. Пятины дальше уже делились на Северную и Южную, ну и в итоге на погосты. Все важные вопросы жизни новгородской земли до вынесения их на Вече предварительно обсуждались в узком кругу небольшой группы наиболее влиятельных бояр. Фактически, этот боярский совет под названием «Совет господ» или «Золотые пояса» и решал все вопросы по жизни Великого Новгорода, ну и потом уже, при необходимости, он выносил их для обсуждения и принятия решения на общем вече. В совет входили владыка, архиепископ, посадник, тысяцкий, кончанские старосты от городских концов, соцкие старосты, старые посадники и тысяцкие. В палатах владыки проходило очередное шумное совещание совета господ. Вопросов было много. Касались они и городского посадника с Тысяцким во внутренних вопросах благоустройства города, взымания податей с подданных города и пошлин, навозимый наземными купцами товар, обсуждалась необходимость укрепления рубежей от внешнего врага. В который уже раз представитель князя Михаила Всеволодовича, воевода Доброслав, призывал господ совета откликнуться на призыв его князя об усилении как общего городского войска, так и самой княжей дружины. Ибо на те крохи, что спускались казной, держать большую профессиональную и боевитую рать не представлялось уже больше никакой возможности. Хватало только поддерживать то, что было, да и то, со слов Доброслава, скоро уже ноги можно будет протянуть. И из дружины новгородской шел постоянный отток к другим князьям. «Да вам бы только деньги спустить, и так не хватает на городские дела». «Вон все улицы уже в грязи утонули, да опять Великий мост нужно править. Вот-вот батюшка Волхов опять его снесет». Слышались крики с тех мест, где сидели кончанские старосты. Со стороны Тысяцкого и городского посадника тоже послышалось ворчание. «Вы бы хоть векшу попробовали хоть раз заработать, небось тогда бы и было бы понятно, как это трудно. Дармоеды!» Доброслав вспыхнул, не выдержав таких наветов, и заговорил. «Без дружины, может быть, хотите остаться? С одним ополчением собираетесь отбиваться от псов-крестоносцев, небось? Ну-ну, давайте. А мы-то и посмотрим со стороны. Вон, Вячка Полоцкий повоевал уже с орденом меченосцев под Юрьевым. Где он теперь и где его рати с ополчением? А ваше-то хваленое ополчение далеко ли дошло к юрьевцам на подмогу? Вот и еще один кусок нашей земли теперь орден отхватил. Под самое подвздошье уже рыцари к Руси подобрались. Тут не о мошне нужно думать, да как ее побольше набить, а как отстоять свою землю от ворога лютого. Это я еще не сказал об угрозе усиливающихся литвинов, что сейчас сколачивают крепкое государство на нашей южной окраине. Прекращай свои вечные дрязги да борьбу за власть. Просвеев, что грозят отхватить в союзе с финским племенем Емью земли наших союзников Карел, а то и сами наши исконные земли Паладоги. Да и монголов со счетов скидывать тоже не нужно. Неизвестно еще, куда и когда они свои рати направят. И опять ему в ответ раздались крики. «Ты нас тут монголами-то не пугай! Тут монголов, волжские булгары вон в пух и прах разбили после того, как ваши хваленые дружины всем скопом их накалки одолеть не смогли. И на что только ходили такой силой? Ладно, хоть мы свое войско туда не дали. Сберегли, а то бы тоже там на речке так все и остались». В общем, было жарко. И когда уж совсем не в моготу стало шумно, а присутствующие были готовы перейти на личное оскорбление и потасовку, владыка величественно встал и грянул посохом об пол. «Тихо! Тихо!» — я сказал. «Соблюдайте приличие, в моем же доме вы ведь сейчас все находитесь!» И пристально начал вглядываться в разгоряченные лица спорщиков. Постепенно шум замолкал, и владыка заговорил, как всегда пытаясь хоть как-то примирить противные стороны, ну или хотя бы сбить чрезмерный накал страстей. «Все мы тут в Совете Господ Великого Новгорода собрались для обсуждения общих дел и о том, как наш отчий дом сильнее сделать все печемся. Крепким же он становится не только от сильных ратей, да от ополчения к битвам гожим, но и от того, не оскудеет ли казна городская и не упадет ли благосостояние граждан новгородских. В этом равновесии силы воинской и богатства лучших людей, бояр да славного купечества, а также благочинности и благосостояния простых людей и есть вся наша сила да крепость. Коли возвысится одна сторона, а другая захереет, то вот тогда-то и беда к нам придет. Поэтому, господа, Господний совет, прошу вас дальше совет и разговор вести без оскорблений, а разумно и доброжелательно». И, закончив речь, владыка сел на свое место. Господа прислушались. Накал страстей совета спал, но было видно, что к общему согласию прийти им всем, ох, как будет сложно. Слишком много разных интересов тут было намешано. Пока вот все это утрясется, слово взял Тысяцкий от купцов. Тут слова мудрые прозвучали от всеми нами уважаемого владыки о том, чтобы казна не оскудела Великого Новгорода, да благосостояние граждан и их благочинии. Поведать же я хочу, что трудности все купеческое сословие все более и более испытывает при доставке товаров как в сам наш великий город, так и за его пределы по всем великим и малым торговым путям. Ладно, хоть по Балтике в союзе с Ганзой пиратский промысел удалось весьма ограничить. Вы знаете все, что тому поспособствовало в первую очередь то, что мы сами смогли снарядить ушкуйников, что не раз прошлись по пиратским бухтам, да разорили многие их пристани и селища. И то, что немецкие каперы хорошо, словно как расческой, прошлись и потопили многие суда морских лиходеев. Однако вот у себя, по тверди земной, пройти-то нам спокойно никак нельзя. Разбойники грабят караваны наши и купцов, гостей новгородских, самих их убивают смертью лютой после пыток и жутких издевательств. Неужто и дальше будем такое терпеть на своей земле? И сколько же вообще мы это терпеть станем? Скоро уж без большого воинского отряда по внутренним пятинам и не пройдешь. Уже начали селища и погосты жечь в атаге разбойные. С этим всем надо уже что-то властям новгородским делать. И опять поднялся шум и гвалт на совете. «У вас самих мошна-то как набита, а что самим-то не выделить денежек на избиение сих злодеев? А как от внешнего врага оборониться, который городу угрожает, так вас нет, а как только своих шкурных интересов дело коснулось, так вы вон сразу же защиту у всех просите. Нет у нас для вас воинов, сами обходитесь как можете». И понеслась склока дальше. Время от времени она прерывалась и успокаивалась влиятельным владыкой. И вновь, как костер, куда подкинули дров, вспыхивала с новой силой. Так и не договорились все опять и в этот раз ни до чего конкретного. Никто не захотел уступать другому в своих интересах, и после окончания заседания все начали спускаться с высокого крыльца владыкова подворья, провожаемые самим хозяином. Гости были красные и возбужденные, и уже внизу толпились кучками, на грязном снегу, по своим интересам продолжая что-то бурно обсуждать, громко выкрикивая, при этом жестикулируя. «Все было как всегда. В Великом Новгороде привыкли все горлом и кулаком брать», — подумал владыка и стал подниматься к себе. «Владыка, дозволь слово молвить», — склонил голову в почтительном поклоне дежурный десятник из его личной стражи. «Я Артем, сын Владимира. Состою тут в сегодняшней страже. Владыка внимательно осмотрел его с головы до ног. Высокий, с серьезным выразительным лицом и честными глазами воин изначально уже вызывал к себе уважение, и архимандрит кивнул, дозволяя говорить дальше. «Слышал я, владыка, что есть большие трудности на наших внутренних пятинах Великого Новгорода от злодеев и лихаимцев, что в большие ватаги сбившись, караваны купеческие грабят и душегубствуют люто. А еще житье люду простому не дают, разоряя рощища лесные и даже порою сами селища», и замолчал, глядя на владыку. «Хм, пошли-ка ко мне в горницу, десятник», — заинтересованно промолвил тот, «а уж там мы и поговорим». И когда уже зашли в нее, промолвил, глядя внимательно на Артема. «Продолжай. Мой зять Андрей Иванович, сын Ивана из Торопца, отставной сотник дозорной сотни, князем Мстиславом Мстиславовича Удатного, задумал он в своем личном, жалованном советом Великого Новгорода поместье за ратную службу основать обережную сотню, чтобы сотня та смогла бы оградить торговые пути от разбойников, а их всех бы с нашей земли повывести. Еще задумал он основать в усадьбе поместье воинскую школу для отроков, оставшихся сиротами, и воспитывать их в той школе в любви к вере православной, да тяге к обережению земли русской от всех ее врагов, как внутренних, так и внешних». «Интересно, интересно», — проговорил медленно владыка. «Андрей Иванович, дозорный сотник Удатного. Как же, знаю такого. Достойный муж и воин отменный. Ничего худого про него я сказать не могу. И поместье ему 5 лет назад по заслугам было пожаловано. Обережение торговых путей, приют да занятия для сирот — то достойное дело. Но, сын мой, откуда же средства на такое доброе дело он брать думает? Уж не у князя ли нашего, а то и вообще у Владимирского?» И подозрительно посмотрел на Артема. «Нет, владыка, есть у него мысль, что купеческие и тысяцкие смогут ему в том деле помочь, ибо они же в первую руку и заинтересованы в облегчении для торговли будут. Но и опять же, если позволят, с отбитой добычи на примере ганзейских каперов или наших ушкуйников, что Балтику от пиратов чистят и добрую долю в том с нее имеют, тоже себе на развитие и прикорм часть оставлять, то и это хорошим подспорьем для развития сотни воинской школы будет. Новая воинская сила, не подвластная князю, для помощи в воинских делах как внутри новгородских земель, так и во внешних. Что же, а это весьма интересно. Владыки, конечно, не позволят набирать для себя новую силу, он и так имеет свой собственный полк. Но тут в этом случае можно бы и обойти ограничения. Главное это все правильно обдумать да потолковать с влиятельными людьми города. Ну и, разумеется, нужно свое влияние непосредственно на того, кто это все задумал, то есть на сотника. А вот для этого верного и ревностного человека вполне можно к Андрею-то и приставить». И владыка, подумав еще раз, принял решение. «Ну что же, давай грамоту сотника, сын мой. Ответ свой получишь через седмицу здесь же. О нашем разговоре, пока я тебе решение не озвучу, никому ни слова. А теперь ступай к своей ратной службе. С Богом!» И Артем, почтительно поклонившись, вышел из комнаты. Примерно такие же разговоры вел у своего купеческого старшины Тысяцкого и друг сотника купец Путята Селянович. Похоже, что наконец-то дело сдвинулось.